был здесь в классе и порадовался, и теперь первая книга к евреям. Это Павел, мы выяснили. То есть мы верим. Теологи совершенно растеряны. Они просто не знают, чья, то есть кто это написал. Я же верю, что любой, у кого есть хоть немного духовного развлечения, увидел бы, что это Павел. Так полагают большинство писателей, что это Павел. И как случилось, что он... В первой главе мы увидели, что там идет возвеличение Господа Иисуса. О, как он изложил это, чтобы показать на основе переживания, которое он имел на дороге в Дамаск. Вот, Павел был прежде всего настоящим теологом. Павел учился у Гамалиила, одного из лучших учителей того времени. И он был способным и умным, и был действительно проницательным библейским ученым. И я узнал вот что, когда он был на дороге в Дамаск с письмами, лежащими в кармане, чтобы арестовать всех тех, кто встал на путь благословенного Евангелия. И человек был искренен. Но я всегда верил, что с того момента, когда Павел увидел, как умер Стефан, я думаю, что до него должно было это дойти, когда он одобрял смерть Стефана и сторожил одежды побивавших его камнями. Тогда Павел был виновен в крови Стефана. И он признался и сказал, «Я даже не достоин, — сказал, — потому что я пролил кровь его мученика, Стефана, потому что он был свидетелем этого. И если вы являетесь свидетелем чего-нибудь, вы точно так же виновны в этом, как и участник этого». Итак, если мы являемся свидетелями, говорим, «О да, им не следовало бы этого делать, того-то», будьте осторожны в том, что вы говорите, потому что вы виновны в том, каким образом вы судите. Если не можете решить, то ничего не говорите. Оставьте это в покое. Тогда, когда вы признаете, что вы христианин, тогда вы виновны. Понимаете? Вы виновны в том, что вы являетесь христианином, и вы должны жить таким образом. И когда Бог дает в Библии обетование, я вижу здесь человека, сидящего в инвалидной коляске. Когда Бог дает обетование, Он виновен в том обетовании, пока Он не исполнит его. Бог виновен, когда Он дает обетование. И Писания виновны, пока они не исполнятся. Понимаете? Они находятся там, как заявление, которое сделал Бог. И это должно исполниться. Или Бог виновен. Понимаете? Итак, Павел, будучи учителем, в то время, когда ехал по дороге, направляясь в Дамаск, это было около полудня, я полагаю, великий свет засветил яркость небес и ослепил его, и он упал на землю. И он сказал, что хотел узнать, кто это был. Он сказал, что услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я думаю, что это в 8 главе Деяний. Он сказал, «Кто это, кого я гоню?» И голос снова проговорил и сказал, «Я Иисус! О, я Иисус! Трудно тебе идти против рожна!» И чем это тогда был Иисус? Иисус, Он был светом, просто сильным, светившим ярко светом. Теперь, чтобы нас ободрить и положить основание. Как это Он мог быть светом, когда Он был человеком? Теперь никто... Там с Павлом была группа солдат, стражники из храма. Собирались проводить аресты. Павел был старшим командиром. И следовали туда, чтобы арестовать тех людей. За проведение кампаний и так далее. И за их религиозную надежду, имевшуюся у них. Но теперь, здесь Иисус в виде сильного света. Вот, если вы помните, вначале Иисус был светом. Иисус был Логосом, вышедшим от Бога. И он был ангелом Завета, который вел детей Израиля через пустыню. И он был столпом огненным, на который они смотрели. И он был, и когда он находился здесь на земле, он сказал, «Я шел от Бога и иду обратно к Богу». Итак, если он шел из толпа огненного в человека, значит, если он ушел обратно туда, где он был, он опять ушел обратно в свет. И там он был, когда его видел Павел. Он был светом. Теперь, все те солдаты, которые были с Павлом, они не видели света. Тогда, значит, это возможно, что один может его видеть, а остальные его не видят?
Конечно.
Хорошо. Он, Павел, видел его, но остальные из них не видели этот свет.
Вот,
когда Петр находился в темнице, мы узнаем, что этот свет вошел в тюрьму и открыл двери. И он был, тот свет ослепил остальных стражников, когда они выходили. Петр шел. И когда он дошел до двери, она просто сама открылась, тихо, и закрылась за ним. Из внутренней тюрьмы он дошел до наружной двери. Она открылась сама по себе и тихо закрылась. И затем он прошел через открывшийся проход и вышел на городскую улицу. И он потер свои глаза, как бы говоря, «Мне это приснилось?» Он не понял, что произошло. Но ангел Господень, тот же самый ангел, который был столпом огненным, который вел Моисея к морю, и оно расступилось. Ох, и Мертвое море, Красное море встало стеной по обеим сторонам, и Израиль прошел. И когда они подошли к разлившемуся Иордану, он не был там видимым, но он был там, потому что он просто открыл его. И они переходили в апреле, когда равнины полностью залиты водой. И он задержал весну. И он задержал таяние снега, чтобы ему не подниматься выше и выше. Он был просто остановлен. Это наш Иегова. Это наш Господь Иисус. Просто остановил. И они перешли по сухой земле. Теперь, Бог обещал, что Он позаботится о них. Так что это было Его обязательством по отношению к Его обетованию. Вот, Павел, осмотрительный в этих вещах и понимая их, это было его привилегией, потому что Бог проговорил прямо к Павлу. Он не говорил солдатам, которые были с ним. Он разговаривал только с Павлом. Теперь, когда ангел Господень сошел в виде звезды, и те астрономы, мудрецы из Индии, когда они увидели ту звезду, и они последовали за ней, за сотни миль, и она прошла над каждой обсерваторией, потому что они определяли время по звездам. И никто не видел звезду, кроме тех мудрецов. О, вот это да! Это вызывает у вас трепет. Затем, понимаете, Бог не имеет дела с организациями. Он не имеет дела с группой людей. Он имеет дело с индивидуумами. Он открывает себя индивидуумом. И теперь, чтобы сказать это не для «Бог знает мое сердце», и не то, чтобы говорить это о себе лично, для личного восхваления, вот, просто находиться там. Но вы знали, что тот же самый Бог, тот же самый Иисус находится с нами в это утро? Знаете, каждый из вас прямо сейчас маленький личный свидетель того, что Он здесь. И это Он совершил нечто для нас в наши дни, чего Он не делал в прежние времена. Его фотография была сделана в этот день. У нас она висит вон там. Видите? Столб огненный. Тот же самый Господь Иисус. Следите, как Он действует сегодня. Если Он тот же самый Господь Иисус, Он будет совершать те же самые дела. Ибо в Библии сказано, Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Теперь, до того, как Павел возвестил что-либо, было ли это правильным или ошибочным, сначала он отправился в Египет, где провел 3 года, чтобы узнать, было это по Писанию или нет. Вы знали об этом? После того, как Павел обратился, он отправился в Египет на 3 года. Там он жил, и как раз там он научился этой великой мудрости. Теперь, не для того, чтобы проводить сравнения, но я просто довожу до вас, как Святой Дух по-прежнему остается таким же самым. Так вот, моя церковь это помнит. Годы тому назад, когда явился ангел и показал определенные вещи, у меня было слегка скептическое отношение к этому. Вы все знаете об этом, ветераны. Если это верно, поднимите руку, если вы слышали. Да, посмотрите на церковь. До сих пор из старожил, видите? Я был скептиком, потому что проповедники говорили мне, что это было от дьявола. И я вроде поверил этому, но я ожидал. Я ничего не говорил насчет этого. Но, о, «Да будет благословенно имя Господне». Однажды вечером там он сошел, ангел, и открыл это в Писаниях, что это был он. И когда я увидел это в Писаниях, тогда разнес это по всему миру, послание. Оттуда вышли Орел Робертс, Аллен, Томми Осборн, Томми Хиггс и многие другие. Видите? Это послание для людей. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Это по Писанию. Он тот же самый. Он действует точно так же. Он тот же. И Он трудится точно так же. Он проявляет Себя точно так же. И Он здесь, в это утро, точно так же. Теперь мы можем видеть Его, а можем не видеть. Как бы там ни было, мы прямо сейчас являемся очевидцами того, что Он находится здесь. Вот, мы узнаем теперь это, что Павел под влиянием этого переживания, и когда писал эти письма, большинство из них из тюрьмы, он сравнивал Ветхий и Новый Завет. Теперь запомните, это последний писатель в этой Библии, по вдохновению. Бог сошел и сказал ему, «Если кто-нибудь добавит к этому или отнимет от этого что-либо, то будет отнята его часть из книги жизни». Так что мы не посмели бы что-нибудь к этому добавлять. «О, это должно оставаться таким, как оно есть». Ничего нельзя к этому добавлять. И мы должны бороться за все, что находится в ней. Я не хочу больше, и я не хочу меньше. Я хочу только то, что там говорится. Теперь, эта книга к евреям. Почему я ее выбрал? Одна цель, одна причина. Это письмо. «Дорогой брат Бранхам» и так далее. И мы хотим оставаться со Словом. Теперь, первая глава была «Превознесение Иисуса», так что Он главный. И Павел дал нам узнать в прошлый вечер, что Он был в самом начале. И мы узнали, что Он был никто иной, как Мелхиседек, царь Салима, тот великий из седьмой главы. И теперь, в это утро, мы рассмотрим его с другой стороны, из второй главы. Теперь, после того, как Павел дает нам это великое удивительное послание превознесения Иисуса, и даже все ангелы поклонятся Ему, я думаю, вот здесь, подобно старым прообразам, и ты свернешь это, как одежду, погибнут они, но ты останешься. И там во второй главе, во втором стихе, думаю это, «В эти дни говорил нам в Сыне Своем». И смотрите, многократно и многообразно Он говорил нам в пророках. Мы все прошли и выяснили, кем были пророки, и как Бог через пророков доставлял свое послание. Но в эти последние дни Он говорил нам через Сына Своего Иисуса, Духом Святым. А тогда Он говорил через пророков. Затем мы вернулись и выяснили, что все те пророки имели в себе Дух Христов. Мы возвратились к Иосифу и выяснили, что он был совершенным прообразом Христа. Возвратились к Моисею и выяснили, что он был совершенным прообразом Христа. И потом мы дошли даже до Давида. И когда Давида отвергли в Иерусалиме, не зная почему, но он взошел на гору и посмотрел назад, на горе Елеонской, и плакал над Иерусалимом, потому что его отвергли. 800 лет спустя сын Давидов, отвергнутый в Иерусалиме царь, сидел на той же горе и плакал. О, Дух Христов, занимающийся индивидуально. Вот, Павел начинает, говорит, «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному». Вторая глава. Теперь мы начинаем. «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы нам это не упустить». О, пусть Бог вобьет это в голову сегодня утром в этой скинии. Я молю, чтобы Святой Дух погрузил это очень глубоко в ваши сердца. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному.
Be,
Так какого же рода людьми мы должны быть, когда видим, как сходит великий Иегова и делает то, что он делает, и видим, как это сходится, Писание за Писанием, что все это истина, и сидим вокруг иногда, как какие-то бородавки на бревне, безразличные. Каждую минуту мы должны быть заняты тем, чтобы приводить людей ко Христу. Мы должны быть живыми камнями. Мы никогда не должны быть такими ленивыми, как сейчас. Приходим в церковь, видим, как Господь Иисус нечто производит или благословляет нас таким образом, и потом мы выходим спокойненько и говорим: «Хорошее было собрание». Теперь, слово проповедуется, мы радуемся этому, но не это главное, не это. Поклоняться Господу нужно не только лишь после того, как услышали проповеданное слово, как у нас обычно, просто поклоняются. Это замечательно, но мы должны поклоняться Ему каждый час своей жизни. Когда мы на работе, мы должны поклоняться Ему. Каждый раз, когда выпадает возможность, поклоняйтесь Господу, свидетельствуя о Нем. Если вы видите, кто-нибудь из вас, леди, видите, как женщина плохо поступает, поклоняйтесь Господу, обратитесь к ней и скажите: «Сестра, есть жизнь лучше этой». Мужчины, на своей работе, когда вы слышите, какой-нибудь мужчина называет имя Господне в суе, используйте момент. Подойдите тихонько, возьмите за руку и скажите: «Знаешь, есть лучшая жизнь, чем такая. Тебе не стоит произносить эти слова». И скажите это ему кротко, вежливо. Все это является поклонением. И когда видим какого-нибудь больного, и доктора говорят, что ничего больше сделать нельзя, мы должны поклоняться Господу, говоря им: «Есть Бог Небесный, который отвечает на молитвы». И затем, когда мы видим, как происходят эти вещи, и мы видим, что происходит достаточно, мы ни в коем случае не должны это упускать. А мы упускаем эти вещи. Вот в чем дело сегодня с этой великой пятидесятнической церковью. Упускают самое главное. Держали в своих руках, но просочилось между пальцами. Но посмотрите, что они сделали. Они поступили, как и остальные церкви. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Корей, и в упорстве погибают, как Корей. Они организовали. Вместо того, чтобы иметь такое братство, где нам всем быть вместе, они организовались, создавали маленькие организации и маленькие измы, выросли из того и просто разрушили братство. И если вы не следите, баптисты и пресвитериане это подберут, потому что Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. И мы упустили это по причине отсутствия единства. Почему индейцы уступили эту страну белому человеку? Это произошло, потому что у них не было единства. Если бы они выступили одним сильным фронтом, они же вели борьбу друг с другом. Если бы они объединились, они удержали бы свои территории. Почему мы проигрываем? Потому что мы разобщены. Как мы теряем наше переживание с Богом? Потому что мы разобщены. Мы образовываем одно и называем их методистами, а этих баптистами, а этих ассамблеями, а этих единственниками, а этих еще кем-нибудь, и Церковь Божья, и Назаряне, пилигримы святости. Мы разделяем тело Христово. Мы вообще не должны быть разделены. Наши понятия могут отличаться, но давайте будем братьями в душе. Бог желает, чтобы мы таковыми были. Он умер ради всей Церкви Божьей, и мы не хотим быть разобщенными. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, вы слышите это? Если через ангелов возвещенное слово. Так вот, ангел — это посланник. Слово «ангел» означает «посланник». Уже прошли это, здесь, в первой главе. Бог, многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках. Это были Божьи посланники, и они были Божьими посланниками. они были Божьими ангелами. Посланник — это ангел. То есть ангел — это посланник, вернее. Посланник. Ты посланник в это утро. Ты посланник с добрыми вестями или же посланник с дурными вестями. О, разве это не прекрасно осознавать, что мы послы, что мы ангелы, посланники воскресения, и мы являемся Божьими посланниками к этому грешному миру, что Христос живой. Он живет в наших сердцах, Он живет в нашем духе, и Он вытаскивает нас из порочной, распущенной греховной жизни и возвышает нас, и наполняет нашу душу возгласом «Аллилуйя!» и делает нас новыми творениями. Мы посланники, ангелы Завета. Как прекрасно! И теперь, в Ветхом Завете, если через ангелов возвещенное слово было твердо, вот как должно быть правильно. В Ветхом Завете, прежде чем слово пророка проявится, это надо было испытать и доказать. Они с этим не были небрежными, как мы сегодня. Просто выходим, и у нас любого рода ощущения или что-нибудь еще. О, слава Богу, это как раз то, что нам надо. Вы ошибаетесь. В Библии сказано, в последние дни дьявол будет подражать христианству настолько близко, что это прельстит, если возможно, и избранных. Это верно. Итак, мы должны это испытывать. И как же они это испытывали в те времена? С помощью Урима-Тумима, наперсник Аарона, в котором были те камни — карбункул, яспис, алмаз, рубин, сапфир. Все те камни, которые представляли рождение этих 12 патриархов, были в наперснике Аарона. И когда пророк пророчествовал, и тот священный свет вспыхивал на нем, Бог говорил «это истина». Но не имеет значения, насколько реальным это казалось, если он не вспыхивал на нем, это не было истиной. Итак, тем Уримом-Тумимом сопровождалось то священство. Но это Библия, это Божий Урим-Тумим сегодня. И когда пророк пророчествует, это должно находить отражение в Библии. Тогда Бог говорит, тогда Он сходит и доказывает это. О, как я хочу славить Бога сегодня! Я вспоминаю другое воскресное утро, примерно как это, когда я уезжал из Скинии, и вы, люди, плакали и просили меня не уезжать. Но когда я проповедовал о Давиде и Голиафе, и как вам придется встретиться с тем холодным, равнодушным миром, который говорит, что дни чудес прошли, я говорил, есть один огромный исполин, и как только нам удастся его убить, все обретут храбрость. И Господь даровал это. И тогда начали Орел Робертс и Джаггерс и другие, вынули меч, и мы добились победы и изгнали врага с земли, закрыли им рты. Они не могут говорить, что чудеса не происходят, потому что вот они. Ясное дело, Божье Слово вечное. Оно вспыхивает на Уриме. Вспыхивает в Слове. Это его Урим-Тумим. И когда вспыхнуло там, это оказалось достоверно. И для любого нуждающегося, если вы грешник, вы хотите узнать, как получить спасение, верьте в Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас столько всего, что мы должны делать. Должны начать новую жизнь, вы должны делать это и делать то для того, чтобы спастись. Я вспоминаю филиппийского стражника, когда тот стражник спросил Павла, «Что мне делать, чтобы спастись?» Если это были бы мы с вами, то мы сказали бы ему о том, что ему не делать. Ты должен бросить пить, ты должен бросить играть в карты, играть на деньги, ты должен прекратить вот это, ты должен прекратить то. Павел вообще ему этого не говорил. Он просто сказал ему, что ему следовало сделать. Верь в Господа Иисуса Христа, и ты спасешься. Теперь, слушающий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную. Это сверкающий Урим-Тумим, святого Иоанна 5:24. «Я Господь, исцеляющий все болезни твои» Иакова 5:14. «Призовите пресвитеров, помажьте елеем, молитва веры исцелит болящего». Урим сверкает. Видите? Это вечное Слово Божье. Меня не волнует, сколько поднимется атеистов, неверующих, агностиков, скептиков. Бог будет стоять за свое слово. Он обещал, что Он будет это делать. И мы должны быть особенно внимательны к тому, что мы слышали, чтобы ни в какое время это не упустить. Ибо если через ангелов, пророков, возвещенное слово было твердо, мы могли бы говорить об этом неделю. Было твердо, когда говорил Моисей? Конечно, было. Как насчет Илии, который сидел там на вершине горы? Господь сказал ему, «Поднимайся, Илия, я буду там с тобой, желаю общения». Бог любит общаться с народом своим. Мы же не можем постоять достаточно времени, чтобы дождаться Его общения с нами. Мы скачем с места на место, так сильно заняты. Успокойся, Илия. Он захотел пообщаться 3 года и 6 месяцев, а мы едва ли можем предоставить ему 3 минуты. 3 года и 6 месяцев постоянного общения. Ох, мне нравится это. Сказал, не беспокойся насчет приготовления пищи. Все это будет приготовлено. Вороны будут кормить тебя. И все будет хорошо. Я просто хочу общения. Этот старый пророк Илия находился там на вершине горы. В то время, как он общался с Богом, вот, военачальник сказал, «Я думаю, что поднимусь наверх и приведу его». Так вот, никогда не пытайся прервать то общение. Итак, капитан взошел со своим большим отрядом из 50 человек. И он сказал, «Я пришел, чтобы забрать тебя, Илия». Илия встал. «Следите, вот пророк Господень». Он сказал, «Если я слуга Господа, то пусть сойдет огонь с небес и попалит вас». И сошел огонь. Капитан сказал, вы знаете что?» Вернее, царь сказал, «Вероятно, это был гром. Просто их убило молнией, вот и все. Я пошлю еще 50». Илия встал, один из ангелов. Его слово твердо. Он должен был воздать за все, что было сделано неверно. Он сказал, «Если я слуга Господа, то пусть сойдет огонь». И еще 50 сгорели. Все верно. Воздаяние за все. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало справедливое воздаяние...» Теперь, вот сильная вещь, следующий стих. «То как мы избежим?» «Как мы избежим, если голос Илии принес уничтожение, потому что он был ангелом Господним, то как мы избежим, когда голос Христа говорит? Или как же может не исполниться, когда за тебя помолились, если это голос Христа?» Если Христос повелел Своей Церкви молиться за больных, и Церковь исполняет, что Он говорит им делать, то как же это может не исполниться? Не может. Ты можешь подвести, но это не подведет. И пока ты его соблюдаешь, оно будет тебе помогать. Если тебе не удается, то причина в тебе самом. Ты просто отошел от слова. Но пока ты остаешься со словом, оно не подведет. Если слово пророков производило то-то и то-то, то насколько же более будет слово Христово? «Как мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Подумайте об этом. Проповедано Господом. Сколько раз мы могли бы к этому возвращаться? Могли бы на этом остановиться на час? Когда Иисус пришел, Он вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Теперь запомните. Сначала было проповедано самим Иисусом, и потом было подтверждено слышавшими от Него. Теперь слушайте Его, Когда он пришел на землю, он не претендовал на роль исцелителя. Он сказал: «Это не я творю дела, это Отец мой, пребывающий во мне. Он творит дела. Сын ничего не может творить сам от себя, если он не увидит Отца творящего». Святого Иоанна 5:19. Посмотрите на то, когда к нему подошел Филипп. Нафанаил, после своего обращения, Филипп пошел и нашел Нафанаила. Сказал: «Пойди посмотри, кого мы нашли? Иисуса из Назарета, сына Иосифова». И тот сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Сказал: «Пойди посмотри». Вот какой способ, чтобы убедиться, испытать это. «Пойди и посмотри». «О, это лучшее, что я мог бы услышать. Пойди и выясни сам». Не отходи в сторону и не критикуй на границе, но все испытывайте, хорошего держитесь. Пойди и посмотри. Они шли по дороге, разговаривая. Когда он подошел и оказался в присутствии Господа Иисуса, он сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». От этого он чуть ли не подскочил. Он посмотрел вокруг, сказал: «Ну, Равви, откуда ты меня знаешь? Ты никогда прежде меня не видел? Откуда ты знаешь меня?» Филипп сказал: «Прежде чем он позвал, сказал, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». «Аминь». Он сказал: «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Женщина вошла в его присутствие, и он сказал: «Пойди позови мужа твоего». Она сказала: «У меня нет мужа». Сказал: «Это верно. Ибо у тебя было пять, и тот, с кем сейчас живешь, не муж тебе. Ты сказала правду. Подумайте об этом». Она сказала: «Господин, вижу, что ты пророк. Об этом мы знаем, что когда придет Мессия, он возвестит нам все». Он сказал: «Это я, который говорю с тобой». И она побежала и рассказала людям в городе: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не Мессия ли это?» Это было сказано Господом. Что произошло? Иисус сказал перед тем, как Он ушел: «Дела, которые творю Я, и вы сотворите». Верно? «Дела, которые творю Я, и вы сотворите, и больше сих сотворите, потому что Я иду к Отцу». О, я просто вижу, как они пошли повсюду. Марка 16. «Идите по всему миру, проповедуя. Господь трудится с ними, подтверждая Слово». И вот здесь Павел говорит те же самые вещи. Он сказал, что это Евангелие, быв сначала проповедано Иисусом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Это есть краеугольный камень. О, да будет благословенно имя Господне! Это краеугольный камень. И подумайте, прошло 2000 лет. Атеисты поднялись, и неверующие, и скептики, и агностики, но сегодня тот же самый Иисус подтверждает Свое Слово таким же образом теми, кто слышит Его. Слышать Его — это не означает просто послушать проповедь. Это означает слышать Его. Да. Как же мы избежим? Куда направлено наше бегство? О, вы скажете: «Благословен Бог! Я принадлежу к методистской церкви. Я пресвитерианин. Я пятидесятник». Это не имеет ни малейшего отношения к этому. И вы приближаетесь к границе и хотите называть это спиритизмом или какой-нибудь мысленной телепатией или какой-то бесовщиной или чем-нибудь таким. Стыдитесь! Если через ангелов возвещенное слово было твердо, Иисус сказал: «Это не еще немного, и этот мир больше не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами и даже в вас до скончания века». И когда мы видим, как Он сходит, чтобы продолжать подтверждать Свое Слово, как же мы избежим, если мы питаемся от сосцов какой-нибудь церкви или какой-нибудь организации или деноминации или какой-нибудь маленькой излюбленной собственной теории? Вы лучше оторвитесь. За всякий грех получали праведное воздаяние при ангелах. Насколько же больше тогда когда Сын Божий говорит с небес, проявляя Свое Слово, как мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением? Ой-ой-ой! От Бога, 4 стих, при засвидетельствовании от Бога. Смотрите вот это. Господь засвидетельствовал. О, я так счастлив от этого. Господь засвидетельствовал. Смотрите, когда Илия находился на горе, и он сказал, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя». Бог засвидетельствовал, что он был человеком Божьим. Бог всегда свидетельствует. Ваша жизнь свидетельствует. Я не знаю, каково ваше свидетельство, но ваша жизнь говорит так громко, что ваш голос может быть не услышан. Но ваш образ жизни, ваша ежедневная жизнь будет заявлять то, кем вы являетесь. Бог свидетельствует. Да, Святой Дух — это печать. И печать пропечатывает обе стороны бумаги. Они видят вас, когда вы стоите здесь, и видят вас, когда вы уходите. Не только в церкви, но и в повседневном труде. Вы запечатлены с двух сторон, изнутри и снаружи, радостью, которая в вас, и жизнью, которую вы ведете. Вы запечатлены изнутри и снаружи, что вы знаете, что вы спасены, и этот мир знает, что вы спасены, по той жизни, которую вы ведете, ибо Бог свидетельствует. Да будет благословенно Его святое имя. О, я чувствую религиозный подъем. Подумайте об этом, братья. Вот. О, мои овцы слышат мой голос, и за чужим не последуют. О, так случилось, что наши имена на его ладонях. Это находится пред ним. Днем и ночью. Его слово находится всегда пред ним. Его обещание. Он не может этого забыть. И он любит вас. Вот, он будет свидетельствовать о своем собственном. Вы не откроете своих уст и не скажете ни слова. Этот мир будет знать, что с вами что-то произошло. Свидетельствует и знамениями, и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Давайте просто возьмем одно место Писания перед окончанием. В день Пятидесятницы, когда они приняли Святого Духа, спустя примерно 4 дня, Петр проходил через ворота, называемые Прекрасными, он и Иоанн. Они сказали, «Посмотри на нас, какому-то человеку». И он сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то дам тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Человек посмотрел вверх и не задал насчет этого никаких вопросов. Он просто встал и начал ходить. Они были неграмотными и необученными, но в Библии сказано, к ним прислушивались, потому что знали, что они были с Иисусом. Брат, когда этот мир знает, что ты был с Иисусом, когда ты можешь жить такой чистой жизнью в этом нынешнем мире, при этом мракобесии, и мир узнает и сможет увидеть, что ты был с Иисусом. Когда грубая, вульгарная, уличная проститутка вдруг превращается в леди, омывшись в крови Агнца, Бог свидетельствует, что он живой. Возьмите какого-нибудь пьяницу, который настолько низко пал, что гоняет свою жену, он плохо относится к своим детям, обкрадывает свою семью, чтобы потратить на какую-то проститутку. Пусть он однажды встретит Иисуса. Вы увидите, как он будет возвращаться, подобно легиону, который в здравом рассудке и одевшись, вернулся к своим малышам и к своей жене, и к своим близким. Конечно. Некоторое время тому назад, около 40 лет назад, когда встретились представители религий этого мира, и там они все поднимались и говорили, и мусульманин высказывался за мусульманскую религию, джайны представляли секту джайнов, буддисты — за Будду.
Little doctor, I forget what his last
И один доктор, я забыл его фамилию, в этот раз не могу вспомнить. Я знал, как его зовут, но я забыл. Он выступал в поддержку христианства. И он рассказал историю о леди Макби из Оклахомы, из Америки. Она была настолько опустившейся и падшей женщиной, что когда пришли, чтобы ее убить, то они даже не могли наложить на нее руки. Она была настолько вульгарной и мерзкой. Они арестовали ее по обвинению. Курение сигар, носилась на дилижансе и нарушила законы, правила в Оклахоме, когда она мчалась по улицам, управляя четверкой лошадей. И она была настолько подлой и гнусной, что общество обходило стороной то место, где она находилась. До того, что когда палачи должны были ее казнить, то они отказались ее вешать. Они просто обмазали ее дегтем и обсыпали ее перьями, чтобы она умерла. И когда этот проповедник рассказал эту историю о ней, да таким образом, что слушатели сидели на краешке стула, слушая, что же будет дальше, когда он излагал это, очень подлая, низкая, опустившаяся, что даже судьи не хотели ею заниматься, она была настолько низкой, послушать его рассказ, так сам дьявол в аду отказался бы принять подобного человека. Затем он сказал: «Джентльмены, из всех религий мира в вашей религии есть что-нибудь, чтобы очистило бы руки этой леди Макби?» Все сидели неподвижно. Тогда он хлопнул в ладоши и подпрыгнул. Он сказал: «Слава Богу, кровь Иисуса Христа может не только очистить ее руки, но она может очистить ее сердце и соделать ее его невестой». Говорю вам: «О благодать! Спасен тобой я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой». Конечно, как мы избежим, если мы таким пренебрегаем? Будете пренебрегать пищей, вы умрете, не повернете на повороте, потерпите катастрофу. Забудете подоить корову, у нее прекратится молоко. Запустите свои зубы, вам придется их все удалить. Конечно, ты платишь за свою нерадивость. О, скини Абранхама, и вы, гости, давайте я вам скажу сейчас кое-что. Вы не считаете нужным свидетельствовать о славе Божьей? Вы не считаете нужным воздавать Богу хвалу и славу? Чуть погодя, вы увидите, что вы остыли, стали формальными, и однажды уйдете в отступничество. Воздавайте Богу хвалу! Как мы избежим, если мы пренебрегаем таким великим спасением? Становится поздно. Я случайно обратил внимание, брат Томс там сзади прошел. Мы будем заканчивать и продолжим сегодня вечером, если будет воля Господа. Давайте помолимся одну минуту. Наш Небесный Отец, да будут Тебе благословение и хвала, и честь, и слава, и мудрость, и могущество, и власть во веки и веки. О, Агнцу, сидящему на престоле, владычество и царство, и все было отдано в руку Его. Когда Он воскрес из мертвых, ради нашего оправдания, Он прокричал этому миру: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, поэтому вы идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». О, Агнец Божий, кровь Твоя спасает до конца. Лишь через нее войду и я в небесный дом Отца. Помоги нам, как служителям, увидеть, что у нас слишком большие запросы. Какая у нас должна быть церковь, у нас должно быть это, у нас должно быть все-все. Наши женщины, прежде чем идти в церковь, хотя и называют себя христианками, стремятся купить какое-нибудь особенное платье, чтобы не одеваться так безвкусно, и проповедникам обещать столько-то денег, чтобы они согласились приехать. И все должно быть так-то и так-то. О Христос, когда я читал здесь, как они скитались в овечьих и козьих шкурах, жили в пещерах и ущельях земли, они скитались при жестоких гонениях, но, однако, обрели веру при служении ангелов. Как же мы избежим, когда Господь Иисус дал нам прекрасные дома и машины, и одежду, и пищу? и мы ропщим, мы рассиживаемся без дела, мы ленивые, мы даже не хотим выйти и сделать что-нибудь в отношении этого. Как же мы избежим, Боже? О, я молю, чтобы Ты зажег старомодную убежденность в каждом сердце в это утро, Господь, чтобы люди взялись за дело. Позволь нам трудиться, пока светит дневной свет, потому что солнце быстро садится, а цивилизация продолжается, и времени больше не будет, оно перейдет в вечность. О Боже, даруй, чтобы нам сегодня идти со свежим видением, с мудростью, с разумением, чтобы знать подход к грешникам и приводить их ко Христу. Услышь молитву слуги Твоего, Господь. Я прошу, если здесь есть кто-нибудь, кто не знает Христа как своего Спасителя, не поднимете ли вы руку и не скажете ли «Вспомни меня, брат Бранхам». Поднимите просто руку, скажите «Вспомни меня, я хочу быть христианином, я не хочу больше этим пренебрегать». Благословит вас Бог там сзади, сэр. Кто-нибудь еще? Скажите «Я хочу поднять руку, брат Бранхам, и я хочу принять Христа моим Спасителем. Я пренебрегал все время. Ох, я хожу в церковь, конечно, я принадлежу к церкви».